Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бессмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто кто из писателей женат более 3 раз, того изымают из очереди на квартиру в новом писательском доме и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шипсда это задевало, потому что он был женат уже по 4-му разу. «В ресторане я ее забыл», — проговорил я с облегчением. «Кого?» — спросил он охотно, прервавшись. «Папку». «Какую?» «Канцелярскую, со шнурочками». «А внутри?» — напирал Шипст. «Слушай», — сказал я, — «отстань, а? Я только что встал, постель еще не застелена». «У меня тоже». «Так ты был вчера на банной?» «Не был я на банной, не был!» «А где ты был тогда?» Помыслить было страшно рассказать Шипсду о вчерашних моих похождениях. И не только потому, что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустволичьи глаза Ивана Давыдовича и донеслось ядовито предостерегающее шипение Кости Кудинова, поэта, и не потому даже, что ощущал я во всем этом какую-то пакость, мерзость какую-то. Проще, много проще. Ведь Шипст — это человек, которого не интересует что. Его всегда интересует почему. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно, как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждая из коих, как нарочно, объясняет только один факт и противоречит всем прочим фактам. «Леня», — сказал я решительно, — «извини, в дверь звонят, это я водопроводчика вызвал». С тем, не слушая протестов, я повесил трубку. Вообще-то я люблю Леню Баринова. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. Шипсдик он, маленький, чернявенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно, буквально по нескольку слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного литературоведения о том, что существует якобы одно единственное слово, точнее всех прочих, выражающее заданную идею. И все дело только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не полениться и это одно единственное слово отыскать. И вот таким-то только манером ты создаешь, наконец, что-нибудь достойное. И никуда не денешься. Литературный вкус у него великолепный. Слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно. Способность к литературному анализу у него прямо-таки редкостная. Я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспособностью к синтезу. Потому что сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы уметь найти единственное верное слово, а в том, чтобы отбросить все заведомо неверные. Алёня, бедняга, сидит и день за днем мучительно, до помутнения в мозгах, взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать, она тронула его руку или она притронулась к его руке. И в отчаянии он звонит за советом Вали. И жестокий Валя Демченко, не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым Аверченковским. Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги. И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар, и ему остается только упавшим голосом упрекнуть меня в грубости. Но есть между нами некое сродство. Я уверен, что, прочитая я ему из своей синей папки, он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете не понял бы и не принял бы. Только читать ему из синей папки никак нельзя. Ведь он же болтун. Он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его — собирать сведения и затем распространять их, кому попало и где попало, да еще и непременно с комментариями. При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением нет, подумать страшно, читать ему из синей папки. А вот он читал мне из своей повести, над которой тоже работает 2-й год, про спринтера, гениального спортсмена и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до километра. Все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, почему он эти рекорды бьет. А дело в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой, первобытный ужас преследуемого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от настигающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать заживо. И вот он получает призы, мировую известность, почести, и все за свою патологическую, атавистическую трусость, а человек он честный и любит его славная девушка. Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравится, а мне нравится. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и недовыполнения плана по литью. Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде Баринове, я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение. Десятилетия проходят, и списываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной халтуры или, в лучшем случае, трогательной беспомощности, литература такого рода нам не демонстрирует. И ведь вот что поразительно. Сюжет-то ведь реально существует. Действительно, металл льется, планы недовыполняются, и на фоне всего этого, и даже в связи со всем этим, женатый начальник главка действительно встречается с замужним технологом, и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик, и возникают жуткие ситуации. Зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы, вплоть до КПК. Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает. И все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли. Но получается лажа. И всегда получалась лажа, и, между прочим, не только у нашего брата, советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга-халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и чтится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка-агитатор, язык человеческий – протестует против таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. Молодая пешеход добежал до переход. У меня вот в товарищах офицерах любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Энского танко-самоходного полка. И это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель, читать такие книги. И он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос. Во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается. Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники, все было белое. Гасли огни в доме напротив. Спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись, подфарники у некоторых были уже погашены. «Потому что нет в наше время любви», — подумал вдруг я. «Романчики есть, а любви нет». Некогда в наше время любить. Автобусы переполнены, в магазинах очереди. Ясли на другом конце города, нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразъедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава Богу. Воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пусть воспевает, или Ойла Союзная. «Однако все это философия, а не пора ли за работу?» — произнес я вслух. И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была чиста и пуста, особенно когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной поденщины мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности. Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм в конечном счете отвечает режиссер. Человек, как правило, молодой, энергичный, до тонкости понимающий, что кино имеет свой язык, и главное, в кино не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь не так, он махнет рукой и скажет беспечно: «А, сойдет за мировоззрением». А что касается другого его афоризма «не кадр на родной земле», то пусть-ка он попробует отснять кадры моей танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях. И фильм у него, в конце концов, получится. Это будет не Эйзенштейн и не Тарковский, конечно, но смотреть его будут. И я сам посмотрю не без интереса, потому что и в самом деле интересно же, как у него получится моя танковая атака. Я человек простой. Я люблю, чтобы в кино, но только в кино, была парочка штурмбанфюреров СС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия и чтобы имела место хорошая танковая атака, желательно массированная. Киновкусы у меня самые примитивные, такие, как Валя Демченко называет их инфантильным милитаризмом. Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, 2 с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок. Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запале, и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался Федор наш Михеич, и мне, японисту, свято соблюдающему принцип «ко», немедленно пришлось взять тоном ниже. Слава богу, разговор пошел вовсе не о банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте. Была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат и что он, Михеич, хотел бы знать мое, Сорокина, мнение по этому конфликту. «Дурак он и склочник, этот Орешин», — ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться. Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу. Ну какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии этот Олег Орешин, холеный и гладкий мужчина лет 50, в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко, который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала «Станкостроитель». Он, Олег Орешин, 2 года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню «Медвежьи хлопоты». Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала «Советише Геймланд» он прочитал повесть «Поезд надежды», переведенный с иврита, в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его, Олега Орешина, басни «Медвежьи хлопоты». Пораженный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый С. Колесниченко, произведя плагиат, написал повесть, а потом подсунул ее в редакцию журнала под видом перевода с иврита. С. Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя «Имя река» осуществил якобы его прикованный к постели друг и так далее, и так далее, и так далее. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему и так далее, и так далее, и тому подобное. Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу о Орешина и тут же стала живостью предлагать меры одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, моментально сообразив, что волочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил. Он лично понимает возмущение товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит, и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может. Я грешным делом подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, предела человеческой глупости. Не кончилось это дело. Впрочем, Михеич был прав. Бранью, руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости здесь не обойдешься.